Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Кирилл Иванов. Двукратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный тренер России, руководитель спортивного клуба «Рождественно», в селе «Рождественно», собственно говоря, в Истринском районе. И мы говорили уже про победы Кирилла на чемпионатах, о том, в чем суть такая вот, ну, такой конкурентной борьбы, да, в кикбоксинге. И вы знаете, вы начали сейчас вот рассказывать про ваших воспитанников, про молодых людей, подростков, которые приходят к вам в спортивный клуб, в Рождественно. И, ну, как мы с Костей поняли, вы все-таки этих детей знаете очень хорошо. Среди них много таких, у кого, например, папы нет.
Есть и вообще, я бы сказал, что в целом у нас очень много проблемных семей. Я не назову их неблагополучными. Где-то я бы сказал, что там материально несостоятельные, да. Но это у нас, это не унижение, да, это...
Ну, это констатация факта, да.
Да, так
получается. Не приговор,
ни в коем случае. Я сам так же... Вырос в бедной семье, вот я знаю, что это такое. Вот сегодня, когда я могу помочь уже людям, когда я хочу помочь, вот, я этим занимаюсь.
У нас есть коллега по радио «Вера» и по журналу «Фома» Александр Ткаченко, который в одной из своих статей однажды рассказал потрясающую для меня, как для отца, историю про то, как он воспитывал своих сыновей. Они тогда жили всей семьей, жили, по-моему, сейчас живут в небольшом городе в Калужской области.
В Жиздре,
да. Где, ну, скажем так, контингент, как принято говорить, мягко говоря, не очень мирный. И одна школа на весь город, деться некуда, и сыновей Саша стали задирать. И вот пришли дети к папе с этой проблемой. Папа купил им боксерские перчатки, какое-то оборудование. В интернете много таких уроков, курсов самообороны, боевых искусств. И мальчики стали с удовольствием заниматься. И через какое-то время очень хорошо натренировались. Они стали ходить в местный спортзал, качаться. И натренировались очень хорошо. При этом для Саши и для его детей стоял вопрос, если я правильно помню его мысль, что вопрос о том, как бы, как реагировать, вот, когда твоего ребенка или тебя задирают. В принципе, с одной стороны, надо давать сдачи, с другой стороны, христианство учит прощать и подставлять левую щеку. И вот потрясающий вывод, который сделали его дети и сам Саша, в том, что они настолько хорошо натренировались, что могли любого гопника, который к ним приставал, просто в раз положить. И однажды приходит сын, один из сыновей Саши, домой и говорит, вот ко мне он приставал, какой-то там парень, и начал руками махать. А я вижу, что вот если я сейчас ему один раз вот пропишу, он не блокирует, он не защищается, то он просто упадет и все, и вот сознание потеряет. И я решил, не буду я его бить. Не буду, отпущу. То есть люди пришли к осознанию, что простить или не поставить левую щеку можно тогда, когда ты можешь ответить. И осознанно не отвечаешь. Вот осознанно не бьешь тогда, когда можешь точно ударить и точно победишь. Вот тогда это настоящее прощение, а не слабость и не трусость. Вот в чем стоял вопрос для Саши и для его детей. Вот вам приходится на такие темы и самому задумываться, и с детьми об этом говорить. Где эта грань применения силы?
Ну, вообще, я должен, как тренер должен об этом всегда говорить, что силу нельзя применять ни по отношению кого, только можно себя защищать, можно защищать девочек, вот, своих, обязательно одноклассниц, там все к этому уважение проявлять к девочкам. Но вот в этом и заключается, во-первых, когда ты даже, я не знаю, тут, как сказать, когда ты понимаешь то, что может случиться после твоего вот этого удара, и таких, я думаю, что ударов там у спортсменов, у многих, да, все зависит от того, конечно, какие там ситуации попадали. Вот, я думаю, случаются особенно. Но вот самое главное научиться потом вот эту ситуацию избежать. Вот я сегодня понимаю, вот, где несостоявшийся бой, иногда бывает вот, ну, когда ты несостоявшийся бой, он должен произойти тогда, когда вот ты понимаешь, ну, ты реально, что ты намного сильнее, ну, и как бы нету такой вот принципиальной ситуации, никому не угрожает это твоей жизни, не угрожает это жизни окружающих, если
тогда
это...
силы лучше не использовать, даже если можешь и умеешь.
Ну, да, если ты знаешь о последствиях, что ты можешь, я скажу такое, что если у тебя там уровень мастера спорта, это уже очень серьезная, ты представляешь очень серьезную угрозу, я думаю, что это можно приравнять там как к холодному оружию, как к травматическому пистолету. Иногда мастера спорта, наверное, некоторые бьют сильнее, чем может выстрелить травматический пистолет. Так что силу нужно контролировать свою, и вообще эмоции, агрессии.
А вот как раз к вопросу об эмоциях и агрессиях. Часто же мы слышим от спортсменов такой термин, как «спортивная злость», по отношению к сопернику. И, наверное, особенно это может быть острым в боевых искусствах, где ты напрямую дерешься с человеком. Одно дело там ракеткой по воланчику или по мячу, или как-то вот соревнуешься там с мячиком, а другое дело действительно рукопашный бой, то есть боевые искусства. Как здесь вот с эмоциями работать, как ими распоряжаться? Должна быть злость спортивная? Или злости вообще быть не должно по отношению к сопернику?
Кому что помогает. Вот некоторые... Кто-то, наоборот, спокойно там подходит к этому, никак себя не разгоняет. Кому-то, наоборот, нужно себя разозлить.
А это не опасно психологически, уж простите, по-христиански? Вот как-то не для вас здесь какого-то методологического вопроса?
Ну...
Я не знаю, я спрашиваю, я не намекаю ни на что.
В этом вот уже каждый... У каждого свой способ, но это, наверное, все-таки разрешение, чем допинг. Правильно? Я думаю, это
вам виднее,
вам виднее.
Да,
но
мы скорее всего себя так можно мотивировать, да, попробовать. Но если это помогает, если это дальше не переносится в жизнь, да, остается.
Ну да, на личность не переносится
перед
по-настоящему.
Рингом,
да.
И за рингом. Потому что иногда.
Это важное уточнение.
Иногда я думаю, что такой спорт, там все. Все-таки агрессивный вид спорта, и без этого никуда. Да, да, это есть, это когда начинают еще перед боем друг друга запугивать, чтобы посмотреть. Спортсмены очень сильные психологи, они практически все видят по взгляду, по одному, насколько готов человек с ними дальше вступать во что-то, или драться, или вообще там соревноваться. Вот, и уже можно, в принципе, посмотреть на двух бойцов, которым предстоит драться, и уже, ну, в большинстве случаев не ошибиться с результатом вот, последующим, потому что можно уже увидеть, кто боится, кто испугался, кто там дрожит, кто там мандражирует, кто... Так что вот так вот.
Надо же. А я вспоминаю сейчас о разговоре, который был тоже в этой студии, но по поводу другого вида спорта – шахмат. Где нам рассказывали, понимаете, шахматы учат принимать поражение, делать правильные выводы и с уважением относиться к своему сопернику. То есть если вот, шахматисты, да, партия заканчивается, один победитель, другой проигравший. Что бы там между ними ни было во время этого боя на шахматной доске, они, когда встают, они обязательно пожимают друг другу руки, и в этот момент уже не должно быть никакого чувства какого-то неприязни, соперничества или чего-то еще. Они снова как два человека, они как союзники, они из одного мира вот этого шахматного. Я не знаю, бывает ли такое у вас. Все-таки шахматы – это скорее вид спорта, связанный с работой, ну, с напряжением вот здесь вот в голове, да, а у вас совсем другое напряжение, это совсем другие мышцы, они по-другому работают, наверное, другие дают последствия.
Я бы, конечно, не сказал. У нас мозг наш во время проведения поединка.
Кипит, наверное, да?
Кипит, угу. Да, потому что ты это в основном все делаешь на рефлексах. Вот, то, что ты там чего научился, что отработал. И я скажу, что очень много боев, в основном спортсмены, очень многие даже не помнят, как они происходили. Вот, чем больше напряжения в бою, тем меньше ты потом помнишь. Ты только можешь это там, или тебе расскажут, или ты увидишь на съемке это, да. Но в основном очень часто это когда конкурентные бои, когда два равных соперника, или там, или кто-то сильнее, кто-то слабее, это вообще особенно очень часто не помнишь. Вообще,
ну, мозг в этот момент закипает, потому что он же все время, получается, анализирует информацию,
да,
он анализирует соперника.
И вот, знаете, как я сегодня думаю, что все-таки кикбокс интересный чем? Вид спорта, все-таки любой вид спорта заставляет тебя мыслить, заставляет работать твой мозг. Вот, например, боксеры, я вот сравню там с боксерами, у боксеров все там понятно, что нужно руками бить, вот там прямые, боковые, там апперкоты. У кикбоксеров сегодня нужно бить ногами, нужно бить руками, нужно бить ногами по трем этажам, это у нас по ногам, там по корпусу, по голове, нужно защищаться, так успеть там от ног, и это все как
все это нужно будет сначала проанализировать, потом
все,
принять
все
решение,
это,
да?
Все это зависит от работы мозга.
Светлый вечер на радио Вера.
Кирилл Иванов, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Есть одно такое интервью ваше, достаточно давнее, одному спортивному изданию, где есть фраза, даже вынесенная журналистом в заголовок ваша: «Кикбоксинг – это как наркотик».
Спорт, ага.
Без боев, атмосферы, соревнований жизнь становится пресной. Я понимаю, что это метафора, с одной стороны. С другой стороны, в каждой метафоре есть какой-то отблеск реальности. Ведь и вправду, ну, опасная аналогия. Спорт как наркотик. Вы вот что вы об этом думаете? Что вы чувствовали, когда произносили эту фразу вообще? Что, какие реакции сейчас на вас вызывают?
Честно, сейчас я больше задумываюсь об этой фразе, чем тогда, когда я ее сказал. Это, мне кажется, наверное, даже 2011 год.
Одиннадцатый год.
На «Спорт-экспресс». Угу. Да.
Довольно давнее, да, интервью. Я думаю, что многое, знаете как, мы же все время в процессе переосмысления.
Мне интересно,
да?
Как вы смотрите на эту мысль даже сейчас.
Тогда у меня и был, наверное, повод так говорить. Я с 2005 года хотел вообще завершить карьеру спортивную. Вот первый раз я по-серьезному уйти хотел, это в 2005 году. Вот, протренировавшись 8 лет, вот тогда уже там многого добился чего-то. Вот я первый раз хотел бросить. И ушел в итоге последний вот на сегодняшний день бой. Это у нас была матчевая встреча Россия-США в 2014 году. Вот. Как раз у нас там ряд событий вот на Донбассе происходили. И тогда очень-очень серьезная такая была закулисная вот перед этим, перед боем. Вот, там интервью, как вы там это... И так вот такая немножко неспокойная ситуация была, нагнеталась.
А тот бой, который стал последним в вашей такой вот звездной карьере, вы его выиграли, вы победили?
Да, выиграл.
Да. Ну, кто бы сомневался.
Но все-таки эта мысль, это сравнение кикбоксинга и в целом спорта с наркотиком. Сейчас как у вас эти слова отдаются, вот эта мысль? Я понимаю, что это всего лишь фраза.
Спорт как призвание.
Вот. А почему такая перемена произошла?
Ну, вообще, слово нехорошее, не нравится.
Наркотик вы имеете в виду?
Да.
А просто зависимость есть, получается.
Да, да.
Нездоровая зависимость.
Но есть, да, к сожалению, такая, наверное, как сравнимая, наверное, зависимость. Вот появляется зависимость от внимания. Это многие с этим сталкиваются, вот от славы, от тщеславия, вот это. Ну, каждый по-разному, но все равно, когда внимание к тебе, к этому очень привыкает, и вот очень много потом известных спортсменов, как бы они там высоко... У нас только есть олимпийских чемпионов, которых мы даже вообще не знаем, про которых вообще даже не слышали. Это очень серьезный результат, да. И потом в основном очень много спортсменов уходит как бы так тихо, бесследно, никуда тут не...
Слушайте,
не применив себя.
Вы для себя в этом смысле, то, что вы работаете сейчас так активно с детьми, нашли и с подростками, ну и со взрослыми тоже, да, но вот подростки меня как-то как особая такая зона риска, группа риска, да, они меня больше всего интересуют, поэтому все время возвращаюсь к этой теме, да, и вас об этом спрашиваю. Вот вы хотите оставить след, вот вы его в этих детях оставляете, вы в сердцах, потому что, смотрите, вы же сказали, у кого-то из них папы, например, нет. И получается, что вы для них тот образ мужчины, за которым им хочется расти. То есть на вас на самом деле колоссальная ответственность лежит. Вы ее как-то осознаете для себя? Вы себя, вы фильтруете, о чем вы с ними говорите, о чем нет, как вы что преподносите?
Мне, конечно, хотелось бы быть вот таким, как вы говорите, примером, вот на которого, хотели бы быть похожим. Конечно, мне очень тщательно приходится, как вы говорите, фильтровать то, что я доношу до них, то, как я разговариваю с ними, как вообще веду себя. Вот, я должен показывать это правильно, да, очень обязательно в основном.
То есть вы для них авторитет, и вы фактически, ну, наверное, каждый человек имеет право на ошибку, но если вы ошибки допускаете, то вам получается, что надо искать тоже какие-то в себе силы в этом сознаться, сказать, что вот здесь я был неправ, а вот здесь вот так, или вы всегда правы? Как это происходит?
Ну, смотря мы про какую ситуацию говорим. Вот.
Ну, какие-то моменты вот личного такого, да, взаимодействия. Сейчас я даже не про спорт, а вы же с ними общаетесь.
Ну, они все равно пока на сегодня, они должны прислушиваться ко мне, даже если я в чем-то, по их мнению, не прав. Они только все равно об этом могут правильно рассудить после того, как они где-то приблизятся вот рядом со мной, вот когда они станут там тренерами, когда они там станут известными спортсменами, когда они там чего-то добьются, тогда они... Мы поговорим. Я всегда так об этом и говорю. Ребят, станете чемпионами мира, мы с вами поговорим тогда. Сейчас пока, ну, вот тем самым, опять же, мотивируя, что есть определенный уровень, вот до которого ты, да, дойди, будешь со мной там... Я и так на равных со всеми, но будешь чуть ближе.
А чего вот это противоречие может касаться? Вряд ли же они вам с вами спорят по поводу того, как заниматься кикбоксингом, как боксировать, грубо говоря. Скорее всего, это какие-то вопросы, видимо, связанные с жизнью вообще, например.
Да, в основном бы я сказал бы... Да, больше это...
Ну, а, например, мне даже просто себе лично трудно вообразить, поскольку я не знаю, какого рода такой разговор за жизнь состояться между тренером и его воспитанником во время занятия. Там, не знаю, пить не пить, курить не курить, условно говоря, или о чем это, вот, например?
Даже не знаю, что сказать. Но в основном это у нас со школой что-то связано, да, вот там, не знаю, этот приходит, говорит, училка, надоела. Постоянно мне то, постоянно все. Вот у нас тоже такое это. С дочкой со мной, с моей учится мальчик Миша. Миша Харюк. Вот тренируется. Такой тоже из многодетной семьи, кстати, очень небогатый, я бы сказал, там у них там 10 человек детей.
Ого.
Вот, и из них там, они друг за другом ходили ко мне на кикбокс. Вот, и сейчас этому мальчишке у нас 10 лет. Он уже там провел 33 боя, да, один всего лишь проиграл, да, это очень серьезный результат, и вот у него уровень мышления на ринге намного выше, чем у некоторых взрослых, и вот при определенных составляющих, я сегодня уже могу сказать, что при определенных составляющих, если там он дойдет там до конца, ничего такого какого-то экстраординарного не произойдет, непредвиденного. Я думаю, что этот мальчишка станет чемпионом мира. Но вот у него учительница, ну, постоянно. Ну, я уже устал объяснять, прихожу, она, и вот ей, наверное, хочется меня там тоже лишний раз там, хоть как-нибудь, ты иди сюда. Вот, у тебя вот этот вот он спортсмен, я говорю, чемпионом стал, говорю, Марья Ивановна. Елена Ивановна ее зовут. Чемпионом стал. Она даже не слышит, там, какой он там стих не выучил. Я говорю, области, Елена Ивановна, области. Уже самый сильный. Уже потом я говорю, давайте потерпим. Он последний год с ним мучится. Пусть доучится парень. Я говорю, зато когда-то вот станет чемпионом, покажет по телевизору, вот, придет к вам. Первый класс скажет, вот она, первая учительница, которая все-таки вместо двойки-тройку поставила, вот так вот и получилось. Но иногда я думаю, что нужно делать какое-то вот снисхождение.
Это где-то у Довлатова был в одном из романов, он пишет, как он занимался спортом и пропускал латынь. Когда преподаватель по латыни спрашивал, а где Довлатов, ему говорили, ну, он очень талантливый боксер на соревнованиях. На что преподаватель замечал, да, талантливый боксер, странно, он же совсем не знает латыни.
Действительно. Кирилл, а вы сказали, что у вас дочка вот сейчас в начальную школу ходит. А ей, как она воспринимает то, что папа у нее чемпион мира двукратный, что папа занимается таким брутальным видом спорта, что папа всех мальчишек в поселке учит, как драться, как девочек защищать. Вы для нее герой, наверное, да?
Ну, приблизительно что-то такое вот похожее на это. Она очень, очень сильно меня любит.
Гордится. Там,
ну, я ей говорю, чтобы она не гордилась мной, там, чтобы приятно, да, не перебирать в этом где-то, ну, не показывать свое там где-то там превосходство или какое-то там, вот наоборот, очень, очень себя спокойно, тихо вести со всеми наравне, никакого, чтобы там...
У вас еще есть одна очень интересная ипостась. Вы поучаствовали в записи музыкального трека, песни. У нас недавно в эфире была в гостях Валерия Лесовская, и мы знаем, что в одном из ее недавних треков, записи одной из ее недавних песен, вы поучаствовали. Вот как это было? Почему вас, как к этому роду деятельности вас привело?
Ну, это, наверное, вот тоже похожее такое направление. Вот хотел себя попробовать, почувствовать.
Похожее?
Похожее на наш вид спорта. Нам тоже приходит сюда там иногда при тысячах зрителей выступать.
Да, ага.
В этом смысле.
И интересно. И добиваться аплодисментов, да, тоже работать с публикой. Мне особенно в последнее время очень это нравилось, когда тебя вот услышу там выходить.
Песня называется «Если не ты». Правильно я не ошибаюсь, да? «Если не ты». Как, и как вы, вот вы, это ваша была идея, или это Валерия вам предложила, или вы как-то на встречных курсах это придумали?
Спасибо Валерии Лесовской, что она мне предложила. Это сам бы я, конечно, наверное, не осмелился на это попросить спеть с такой известной певицей.
А эта песня «Если не ты», она, опять же, если я правильно помню, по-моему, это обращение к Богу.
Да, да. Если не Господь, тут каждый может услышать там разные, можно и понять, что это к любимому человеку обращено там. Ну да, это в этом случае это про Бога песня, это обращено к Господу. Если не Господь нам покажет направление, нам покажет путь, то мы вряд ли его сами отыщем.
А у боксеров, я знаю, есть традиция выходить на ринг под какую-то песню. А вот есть такое у кикбоксеров? Вы готовы под эту песню, условно говоря, или под какую-нибудь такую же выходить на ринг?
Да, и готов под такую, и обязательно бы вышел бы под эту песню. Очень она мне нравится. Вот, и она бы показала бы настроение. А так у меня есть музыка, под которую я всегда выходил, там последнее время особенно.
Вот это какая-то музыка?
Это «Русский марш» Жанна Бичевская. Вот, даже у нас был однажды в 2011 году меня попросили, вежливо попросили не выходить под эту песню. Вот тогда это могло приравняться, особенно там 2008-2009 год, я всегда следил за этой ситуацией. Вот я один из первых, тот, кто начал выходить под такую музыку, кто как бы не только боя, а чтобы предшествовало этому вот такой антураж. Вот.
А что смущало? То, что слово «русский» в названии есть?
Да, да, и вот я помню, что очень как-то...
То есть как такой элемент национализма, да, это было
прочитано? Да, даже не знаю, там, в принципе, ничего нету такого провокационного, да, чтобы могло бы не понравиться. Ну, видимо, кому-то не понравилось до этого... Я не буду всех говорить, но вот сказали, что кому-то не понравилось, это там, это вот неправильно, как-то там что-то не то, а вот можно под другую песню. Я говорю, ну, я причем сказал, что если меня не дадут, вот перед этим себе вот изменил, по-честному тоже скажу, вот сам себе сказал, если мне запретят под эту песню выходить, я ухожу из кикбокса. Да. Представляете, такое происходит через, там, спустя время, происходит такое, что мне говорят, давай, под эту нельзя. Я, правда, не ушел, вот, не знаю, как вот дала обещание, такое сказала, что, может быть, это бы и неправильно было бы, лучше бы наоборот. Но все равно дальше уже, все равно это звучало, и, да, и дальше я нес, я считаю, что я какую-то жизнь принес, вот я показал нашу веру, что показал наш крест, показал, что мы есть такие православные, что вот выходим, что есть вот такие вот, которых надо бояться.
Кирилл, вы говорите иногда вещи, которые связаны с каким-то, я не знаю, очень таким добрым началом, с добрым позывом. Иногда вещи, которые вот там, нас надо бояться, да, и сразу как-то так вот, ну, внутренне съеживаешься. А вы вообще, вы как про себя думаете? Вы добрый человек или злой?
Ну, вообще я добрый. Да, мне иногда даже говорят, что я слишком добрый. Да, особенно раньше говорили, но жизнь меняет. Там, где и не нужно, я думаю, что нужно и быть добрее. Нужно быть добрее, меньше вот таких серьезных лиц, злых лиц, да, там. Наоборот, лучше лишний раз улыбнуться, не показывать, что вот ты такой вот великий, сильный, вот с такой этой, что добрее и проще.
Ну вот о том, как жизнь меняла или не меняла доброго мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона мира по кикбоксингу и чемпиона Евразии, заслуженного тренера России и руководителя спортивного клуба «Рождественно» Кирилла Иванова, мы сегодня говорили в программе «Светлый вечер». Кирилл, спасибо огромное за эту беседу. В студии была моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».